Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Радио Теос, главная тема. Владислав Юртов, как и всегда, в понедельник в 11 утра пытается добавить вам немножечко хорошего настроения к уже имеющимся у вас, потому что день на самом деле прекрасный, летний, может быть, не очень солнечный в Санкт-Петербурге, но сейчас в любом случае наша вся страна, по крайней мере, да весь мир, наверное, сейчас находится в радостном возбуждении из тех, кто смотрит футбол. Ты вот смотришь, Александр Даниленко, футбол?
Нет, он меня совершенно не волнует.
О, я думал, что я один такой, знаешь, странный какой-то человек с извращенным мировосприятием, потому что меня, если честно, футбол тоже не очень трогает. Я кёрлинг больше люблю, но тем не менее...
Особенно российскую сборную.
Да, но тем не менее, сейчас чемпионат мира по футболу, друзья, я, кто имеет вот к этому хоть какое-то отношение эмоциональное, я вас поздравляю с тем, что пока мы двигаемся вперед в должном направлении, наверное, вроде как, да, по крайней мере, вчера было так, нет?
А какое должное направление?
К победе пока еще, нет? Ну вот, все те, кто не имеет к этому никакого отношения, я вас тоже поздравляю с тем, что очень давно у нас не было Александра Даниленко в этой передаче «Главная тема». Я специально, друг, посмотрел. С утра сегодня, последний раз ты был на понедельничном эфире. Я записал себе, чтобы не забыть, 11.07.2016 года. Если для тебя это важно, то я тебя с этим днем поздравляю. Да. Ты вернулся со вторничных эфиров.
Спасибо.
На понедельничный. Ну, по крайней мере, я очень рад, что ты теперь будешь у нас почаще появляться на радио Теос. Я буду тебя звать и в понедельники, и вторники. Может быть, даже выделим тебе отдельную вешалку в нашей студии, отдельную кружку заведем, подпишем ее Александр Даниленко.
Да, хорошо.
Чтобы ты приходил и пользовался только ей. Друзья, телефон прямого эфира 8-800-333-1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап плюс 7-977-850-0996, ну и мобильное приложение «Радио Теос». Скачивайте его, кто еще это не сделал, оно стало гораздо лучше, гораздо интереснее. И для тех, кто находится за пределами Российской Федерации и кому сложно набрать номер 8800, вы прямо из приложения, теперь из нового, можете звонить в студию, и мы с удовольствием с вами пообщаемся, поговорим. Для тех, кто нас видит в видеотрансляциях, вам привет. Вот этот замечательный друг напротив меня, Саша Даниленко. Ну, а меня вы, наверное, уже и так знаете, видели не раз. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Начинаем эфир. Скажи, Саша, тебя никак вот не смутило название этого эфира, когда ты его впервые вот, услышал, увидел, прочитал?
Ну, было не совсем понятно, что ты имеешь в виду под названием.
Угу.
О монстрах.
О монстрах, о чудовищах.
О чудовищах.
Да? Ну, а потом-то ты же понял, о чем речь идет?
Ну, в общем, да.
В общем, да. Друзья, будем говорить о том, почему христианство рождает чудовищ. Ну, я вот с ним в метро ехал, немножко размышлял на эту тему тоже, о том, как мы будем сегодня с тобой этот эфир вместе вести. И я подумал о том, что на самом деле нужно для начала впервые, ну, да, коснуться немножко другой темы, а именно, ведь христианство рождает чудовищ с двух сторон, если можно так сказать, по двум фронтам, да. В первую очередь оно рождает чудовище в людях, которые являются неверующими, да, а потом уже и среди верующих тоже. Ты согласен с тем, что христианство рождает чудовищ как-то в среди нехристиан? То есть какой-то у них возбуждает в них какую-то отрицательную энергию?
Ну, я бы вообще сказал, что христианство вообще не рождает чудовищ. Ни с какого боку.
Ага.
Оно никого не рождает в плане чудовищ. Поэтому, может быть, есть смысл как-то прояснить твой вопрос конкретней, что ты имеешь в виду, чтобы не только я, но и те, кто нас слушает, понимали, о чем ты говоришь, о каких ты чудовищах говоришь. Потому что у каждого наверняка какое-то свое понимание, свое представление, и даже вот исходя из заданной темы, каждый, может быть, что-то свое представляет.
Но это хорошо, что каждый представляет что-то свое. Мы коснемся, может быть, широкого спектра этого понимания. Ну, когда я говорю, например, что христианство рождает чудовище среди нехристиан, я имею в виду, что само наличие рядом христианина или христианства в принципе, да, рядом с людьми, я не говорю рядом со всеми людьми, будем в общем брать, да, обобщать, оно возбуждает в них часто злобу, агрессию, какое-то недовольство, да, желание поиздеваться, посмеяться. И самое-то интересно, что почему-то другие какие-то религии часто не вызывают такой реакции агрессивной у людей, такого непонимания и желания поиздеваться над этими людьми.
Угу. Во-первых, мне кажется, что вызывает по-разному реакции на другие религии. Ну, угу. Потому что вообще, в принципе, если посмотреть на людей как общество, всякое инакомыслие вызывает раздражение. Угу. То есть в любой сфере, даже не в религиозной, в чем угодно, посмотреть на политические распри, политические дебаты, ну, что это как не... религиозные войны, посмотреть там на какие-то другие, там, как детей воспитывать, форумы почитать, ну, да, в любой сфере, любое инакомыслие, оно так или иначе вызывает, ну, определенную реакцию. Угу. И это будет зависеть от людей, от воспитания, от традиций, от темперамента, там, от чего угодно. Поэтому сказать, что это только религия, только христианство, я бы не согласился. Хотя в какой-то степени именно религия, именно христианство, оно тоже обостряет такую реакцию, потому что христианство вот в сути своей, оно достаточно такое контрастное, достаточно, ну, черно-белое. Либо ты верующий, либо ты нет, либо ты христианин, либо ты нет, либо ты идешь в рай, либо ты идешь в ад. То есть среднего нет. Либо ты с нами, либо ты против нас. И именно поэтому, да, рядом с христианами, которые вот особенно живут по вере и проповедуют свою веру, естественно, угу. что возникает определенная волна, определенная реакция возникает.
Хорошо, но на самом деле я слышу такой тезис, и не только причем от христиан, но и от более-менее светских, скажем так, людей, социологов, которые говорили о том, что христианство – самая гонимая религия в мире сейчас. Или это связано лишь только с тем, что христиан просто больше, чем всех остальных количество?
Не думаю, ну, наверное, нас много, угу. может быть, даже больше всех вот по количеству тех, кто исповедует христианство. Хотя, по сути, не все, кто называют себя христианами, христиане. Но то, что гонение идет, да, я понимаю, я тоже эти данные читал, встречал, что одна из самых, наверное, самая гонимая религия в мире.
Угу. Ну, смотри, ты можешь, например, если ты атеист, делать какие-то хорошие, добрые дела, угу. и это будет восприниматься, может быть, с уважением со стороны, может быть, с не очень, ну, долей непонимания, почему ты это делаешь, да? Угу. Но, по большому счету, почти ни у кого не возникнет желания как-то тебя высмеять, угу. да, если ты делаешь какие-то добрые дела. При этом, если ты говоришь о том, что я эти добрые дела делаю там, во имя Христа, я христианин, и поэтому я их угу. делаю, да, вот такое отношение, такая твоя позиция сразу же вызывает чувство, ну, мягко говоря, возбуждает людей к разным там нездоровым реакциям по этому поводу.
Ну, оно понятно, потому что у многих такое карикатурное представление христианства, что чтобы угодить Богу, чтобы попасть на небо, получить прощение грехов, надо mm-hmm. делать добрые дела. И тогда понятно, что восприятие твоих добрых дел человек уже относит не к тому, что ты хороший человек, угу. а то, что ты пытаешься что-то заслужить, что-то отработать, кому-то угодить, что ты неискренен в своих мотивах. И когда, ну, люди вот так смотрят на христианство, как на зарабатывание спасения, прощения, на зарабатывание рая, тогда ты мне делаешь доброе дело, а я понимаю, что это не ты его делаешь с добрым сердцем, и я тебе, ну, безразличен, а ты это делаешь ради своих корыстных целей зарабатывания рая. И тогда, конечно, восприятие совершенно иное становится.
Угу. Ну, а разве мы не делаем добрые дела, христиане вообще в целом, даже не желая их делать, потому что вот, ну, говорит Бог, делай добрые дела. И я делаю, сам на самом деле не испытывая тяги к этому.
Ну, может быть, и делаем иногда. Угу. Но от этого доброе дело не перестает быть добрым. И мой мотив в том, что, может быть, я сам бы и не делал бы это доброе дело, да, он лишь подчеркивает, что я не хороший человек, я не претендую на это. И я думаю, искренне верующие христиане, знающие свою веру, они не претендуют на то, что они хорошие люди. Но, тем не менее, Бог нам задает планку, Бог нам показывает путь, и где-то в начале мы начинаем, бывает, начинаем делать через «не хочу», потому что надо, но потом Бог, когда касается сердца в этом доме, в добром деле, в этом поступке, в этом образе жизни. Он обновляет наш ум, обновляет сердце, и потом приходит понимание, что это на самом деле хорошо для тебя самого, и ты получаешь от этого удовольствие.
Угу. Ладно, перейдем тогда к основной теме нашей передачи. Угу. Это как раз-таки вот к этому лицемерию, лукавству и ко всему остальному, да, который я имел в виду, говоря о чудовищах. И вообще основанием для сегодняшней темы послужило... Я видел один ролик на YouTube угу. буквально неделю назад, и там один известный журналист даже не знаю, стоит ли назвать его фамилию, ярый воинствующий атеист, угу. говорил о христианах, в общем и целом всех христианах, называя их вот жуткими чудовищами, имею в виду что? Что когда ты встречаешься с таким христианином, и он начинает говорить о своей вере, да, а ты эту веру, например, не воспринимаешь, угу. то тут в этом человеке просыпается его настоящее чудовищное нутро. Это я практически цитирую. Да? Угу. Он сразу начинает плеваться, там, не знаю, обещать тебе все круги ада, как-то превращается из такого белого пушистого христианчика в агрессивного, злобного сектанта.
Угу.
Вот почему так на самом деле иногда случается? И согласен ли ты с тем, что все такие, как говорит этот журналист?
Ну, я не знаю, я, конечно, догадываюсь, о ком ты говоришь, но есть перегибы, есть эмоциональность определенная. Ну, сказать, что все такие, ну, это даже чисто логически как-то нездраво. Угу. Это то же самое сказать, что там все атеисты вот такие, там, или все мусульмане вот такие, или там все христиане вот такие. Ну, это... Ну, это надо быть, не знаю, ребенком, чтобы поверить в это. А нормальный, здравый человек, который имеет хоть какой-то опыт общения с какими-то группами людей, он понимает, что в разных группах людей есть разные люди. Угу. Не все мусульмане одинаковые, не все христиане одинаковые. Даже не все молодые христиане одинаковые. То есть... Ну, о каком всем мы говорим? Я, конечно, вообще не соглашусь там с тем, что какая-то там чудовищность вылазит, что там все начинают плевать, там брызжать слюной или еще что-то. Ну, ну нет, нет такого. Я лично не встречал. Я встречал разное, и в том числе перегибы. И я сам достаточно эмоциональный, там, вспыльчивый и еще что-то такое, увлекающийся. Но сказать, что все, кто-то спокоен, кто-то, наоборот, боится говорить, кто-то при первом же отвержении прекращает говорить о вере, о Христе, о своих убеждениях. Поэтому сказать, что вот все христиане, это как минимум преувеличение.
Угу. Еще один тезис, опять же, из интернета взят, и я его встречал в общении с личным даже со многими людьми. Он звучит так: лучше быть честным атеистом, чем двуличным таким лицемерным христианином. И что имеется в виду? И, в принципе, я вспоминаю вот даже свою жизнь вне церкви, да, угу. я даже где-то соглашусь. Например, когда я был вне церкви, опять же, я никогда не пытался делать из себя ну, того, кем я не являюсь. Угу. Да? Я никогда не прятал свои, скажем так, истинные мотивы и намерения. То есть, грубо говоря, мы живем в эпоху рыночной экономики, да, и это вполне нормально добиваться каких-то вещей, и иногда приходится при этом, ну, идти по головам, да. Угу. Но, в принципе, я и не скрываю своего намерения, там, не знаю, побольше заработать, ну, условно говоря, да, добиться там карьерного роста. Я не скрываю. То есть я честен перед людьми, я карьерист, предположим, да. Христиане же иногда, или часто, по мнению этих людей, или всегда даже, они прикрывают свои истинные мотивы такой вот благообразностью, и поэтому нечестны, неискренне.
Но мы сейчас опять говорим о какой группе? О всех христианах или о всех христианах, которые прикрывают свои мотивы? То есть о ком мы сейчас говорим? То есть, потому что ну, христиане настолько огромный спектр, вот кто такие христиане и кого мы имеем в виду, говоря о христианах. То есть, ну, мы говорим, мы кого имеем в виду? Тех, которые все оставили и поехали в страны третьего мира заботиться там с медицинской помощью людям. Мы говорим о тех, которые все оставили и кормят бомжей, нищих на улицах. Мы говорим о тех, кто раздали свои сбережения ради того, чтобы помогать людям. Мы об этих христианах говорим? Или мы говорим о людях, которые называют себя христианами? Или мы говорим о какой-то христианской элите руководства, там, имея в виду многие там, вот, на православных иерархов там, бочку катят? Или мы говорим о каких-то протестантских пастырях мегацерквей, которые там заелись и впали в блуд? Или о каких христианах мы говорим сейчас? Мы в принципе, ну сказать, в общем, христианство очень многолико, оно очень разнообразно, оно имеет разные культурные традиции и контексты. И разные направления развития сегодня и сейчас. То есть христианство в Европе – это одно, христианство в Африке – это вообще другое. А в Африке сейчас основная масса христиан мира.
Ну и в Китае.
В Китае, в Африке, то есть это не Европа и не Америка, где вот сейчас христианство, это не мы. Поэтому о чем, о каком мы христианстве сейчас говорим? О том, которое носит, вот уже там тысячелетиями носит эту личину христианства и уже забыло вообще учение Христа? Или мы говорим о верующих там в Африке или в Китае, в подпольной церкви или в церкви государственной? Ну, о каком христианстве мы говорим?
Угу. Скажи, Саша, почему все-таки вот нас всех, опять же, я говорю, не все, но мы должны обобщать, так будет тяжело, если мы будем каждый конкретный случай воспринимать, ну, описывать и рассуждать на него. Почему все-таки нас воспринимают в общем и целом как неискренних людей? Христиан воспринимают как неискренних людей. Вы это делаете, там, говорят они... я не хочу противопоставлять, опять же, да, но тем не менее так получается. Вы это делаете не потому, что вы считаете это хорошим, а потому, что ваш Бог там говорит это делать хорошим, поэтому вы делаете. И это воспринимается как неискренность, как нечестность.
Да, потому что мы стараемся жить по заповедям, которые нам дал Бог. Мы стараемся подражать Христу, который творил добро, кормил там голодных, исцелял больных и исполнял заповеди Отца своего. То есть да, мы стараемся жить по Его учению, и поэтому нас не считают искренними. То есть это со стороны может выглядеть, вот опять же, как зарабатывание каких-то милостей. Потому что люди, в принципе, они не понимают, что такое благодать. Люди в этом мире живут, зарабатывая что-то, зарабатывая чье-то одобрение, зарабатывая чью-то любовь, зарабатывая деньги, зарабатывая имущество, зарабатывая прощение. И они не понимают, что такое, что Бог дарует нам прощение, что Бог дарует нам любовь. И более того, Бог со всем этим дарует нам новое сердце. Сердце, которое хочет следовать за Богом, желает исполнять Его заповеди. Люди вот этот момент, не пережив его сами внутри, они его с трудом понимают, если вообще даже слышали о нем. Поэтому понять, почему христианин, который вот раньше ничего этого не делал, и вдруг он стал верующим, и вдруг он стал делать добрые дела, для него это выглядит как попытка зарабатывать, в то время как это идет от благодарного сердца, от нового сердца, от сердца, которое желает угодить Богу, как любящему отцу, который уже простил и который уже принял. Вот просто вот этот внутренний момент для неверующих, для людей со стороны, он неизвестен, он незаметен, он неочевиден. И поэтому со стороны может показаться, что это так.
Должны ли христиане, христианские церкви объяснять настоящие истинные мотивы своих поступков людям, чтобы те, с другой стороны, не воспринимали их как вот таких двуличных существ?
Знаешь, мне кажется, вот люди в реабилитационных центрах, которые, о которых любят, о которых ухаживают, за которыми заботятся, они как-то не задаются вопросами, с какими вы мотивами это делаете. Нищие бомжи, которых кормят христиане на улицах, им как-то все равно, с какими вы мотивами это делаете. Вы меня кормите, вы меня любите, вы обо мне заботитесь. Люди, которым помогают, за которых там молятся, за которыми ухаживают, больницы, которые христиане открывают. Мне кажется, люди, которые приходят за помощью, им все равно, с какими мотивами это делается. Поэтому не наша задача объяснять наши мотивы. Наша задача просто любить, делать то, чему нас Господь призывает, да, проповедовать, да, говорить Его Слово и быть искренними в том, что мы делаем. А люди, мне кажется, вот все вот эти мысли, которые ты озвучиваешь, это люди, которые вот так вот поверхностно, внешне, не в лучших обстоятельствах сталкивались с христианством и с тем, что оно дало. А те, которые действительно имеют какое-то более близкое отношение к христианству, не заведомо враждебное, а на такой вот на нормальной почве, то, я думаю, эти вопросы даже не встают.
Угу. Бог призывает христиан к любви, но эта любовь на всем протяжении нашей истории христианской, может быть, даже и сейчас, часто превращается в такую агрессивную ревность по Боге. Я имею в виду не только, когда некоторые представители христиан, скажем так, не принимают отказа в нашем благословении, да, я имею в виду очень такие глобальные вещи, как, например, те же самые крестовые походы, да, которые были там, как сегодня в одном комментарии мужчина заметил, с 11 века только, но тем не менее они были, да, когда христиане шли огнем и мечом проповедовать любящего Бога. И эта память об этих крестовых походах, она живет на самом деле до сих пор у многих людей, да, историческая память об этих событиях. Вот почему те люди, которые призваны любить, заботиться, кормить, идти там к прокаженным больным, те люди, которые, которых Христос призывал, собственно, жертвовать собой, они жертвовали, наоборот, десятками тысяч людей во имя чего?
Ну, если говорить конкретно о крестовых походах, то тут надо несколько моментов учитывать. Во-первых, в основной массе своей крестовые походы это были политические, ну, затеи, никаких там религиозных таких. А религия была лишь как поводом для... То есть не было где какого-то учения библейского такого, Христова учения, что надо идти мечом, огнем это делать. Угу. То есть это, во-первых, это всегда была изначально политическая подоплека, имеющая там власть, политику, влияние, территории. То есть никак не исходящая из Писания, из изучения Писания, из желания следовать путем Христа. И под эти политические какие-то амбиции и цели просто подгонялось учение. В массе своей, когда в то время христианство, народ, который вот жили, они в принципе автоматически были христианами, назывались христианами. И то, что им внушали сверху, они это принимали и верили. И если им говорили, что там эти бусурмане, или как их там называли, мусульмане, хулят имя нашего Бога, ну, значит, надо идти и воевать. Они так понимали, что это так нормально, и там приводились какие-то цитаты, приводились доводы церкви, матери, и все, и народ собирался под знамя и шел на войну. То есть говорить о том, что это была позыв веры, вызвано учением Библии или учением Христа, ну, это вообще совершенно далеко от истины. То, что это дело номинально церковь, да, это дело номинальная церковь, но к этому ли призывает, ну, Христово учение, Евангелие? Вовсе нет. Поэтому сегодня, не живя в том контексте, мы должны понимать, чем движимы были их крестовые походы. Евангелием? Нет. Миссионерскими целями? Нет. Они были движимы политикой, они были движимы экономикой, они были чем угодно движимы, но только не учением Иисуса Христа. Это мы, живя сегодня, имея вот доступ к информации, понимая тот контекст, мы тоже должны понимать, что люди не читали Библию в своей массе, люди не понимали Библию в своей массе. Они в своей массе верили в то, чему им насаждала вот мать церковь, так называемая, а по сути вот политика иерархии вот церковной, которые были на службе или были даже в политическом руководстве своем, что вообще никакой связи не имеет с Евангелием и с учением Иисуса.
Угу. Еще один тезис из интернета. Я отвергаю христианство, потому что оно чудовищно. Почему оно чудовищно? Потому что вот пришли какие-то непонятные люди там тысячу лет назад на Русь, да, и погубили нашу настоящую исконную веру, да, и насадили, опять же, кровью и мечом, насильно крестили нашу Русь.
Угу.
Вот так вот говорят тоже люди.
Ну да, это...
Один из доводов против.
Неоязычество, оно сейчас развивается, и под таким девизом, что мы возвращаемся к религии своих предков, и что вот она и правильна, и хороша. Но тут, мне кажется, вопрос не в этом, что мне нравится. Вопрос в том, что соответствует действительности, что есть истина. Потому что, опять же, если мы воспринимаем христианство это как какое-то культурное наследие или культурную мессиологию, как насаждение каких-то своих ценностей, вот как сейчас много говорят там, западные ценности, да, вот нам через фильмы, через интернет насаждаются западные ценности, и тем самым вытесняются наши вот исконно, ну, и мы можем говорить, это хорошо или плохо, это вот на уровне личного восприятия. Если мы относимся к вере, к религии, что, ну, христианство это вот такое культурное насаждение, культурный такой инвазия, вторжение такое. А вот у нас была своя культура, свои верования. Ну, опять же, можем говорить, это хорошо или плохо. Но если мы говорим в категориях, что есть истина, что отражает действительность, в которой мы живем, то христианство, вот оно дает ответы на вопросы, на которые язычество ответов не дает. Христианство, богословие христианское, наука, которая вот именно в христианском русле развивается, она дает ответы на то, откуда произошел мир, почему люди себя ведут так, а не иначе, как выйти из той или иной проблемы, как жить и что нас ждет в конце. Язычество, оно не дает на это ответы. Оно, может быть, предполагает какие-то ответы, но если бы оно было столь сильно и хоть имело какую-то вот внутреннюю силу, оно бы так вот просто не сдалось под напором христианства.
Но ведь, имея в виду такие мотивы, как просвещение других людей, я и могу потом идти и насаждать настоящую веру, настоящий взгляд на жизнь, да, и, соответственно, бороться с теми людьми, которые, мракобесы, сопротивляются истине. Но разве нет? Разве не так происходило в истории?
Ну, в истории по-разному происходило. Где-то действительно использовали власть, которая и сегодня развращает точно так же, как и раньше развращала. Но те люди, которые шли и проповедовали, ну, люди разные были, потому что разные были ситуации, разные были контексты. И люди, которые даже искренне верили во Христа, и в чьей вере я немало не буду сомневаться, и они в своих условиях поступали, вот как им тогда казалось правильным и нужным. Но это не значит, что вера во Христа не истина, не значит, что даже их вера не искренна. Значит, что они были продукт своего времени. Вот многие вопросы, которые ты сейчас задаешь, это продукт нашего времени. Угу. Даже лет 50 назад их бы никто не стал задавать. А уж не говоря лет 100 или 200, 300 лет назад, эти вопросы бы никто не поднимал.
Хорошо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, если вы видели в своей жизни, встречали, лично встречали чудовищное проявление у христиан, какое-то, ну, нехристианское поведение у христиан, то, пожалуйста, будьте любезны, звоните, мы поговорим на эту тему. Мы хотим услышать ваши реальные истории из жизни, которые случались с вами, ну, и готовы их обсудить. Саш, скажи, пожалуйста, смотри, вот я когда хочу узнать про Америку, например, да, или про Японию, я беру книгу про Японию там или про Америку и читаю ее, да? Или я встречаю американцев, японцев, эскимосов, неважно, белорусов, и создаю, ну, свое мнение формирую об этих людях, об этой стране, общаясь с, ну, этими людьми, да? То же самое, как я полагаю, происходит и с христианством. Люди свое мнение о христианстве, ну, они формируют, общаясь, собственно, да, с... Они не читают Библию при этом, не читают, там, не знаю, святых отцов православных или католических, да? Они общаются с людьми, с живыми людьми. И свое мнение о Боге, о христианстве, они формируют, исходя из этого общения. Но вот если мы показываем этим людям такое ущербное, больное христианство своим поведением, то каким же образом они могут воспринять эту идею о том, что христианство — это свет, истина, любовь и все такое?
Я тебе вот что скажу. Сейчас люди свое мнение о христианстве складывают из Ютуба. Из интернета и вот из этих сенсационных постов, фоток, передач с тем же журналистом, с теми же иерархами церковными. То есть они складывают впечатление из масс-медиа. А масс-медиа, с одной стороны, преподносит нам такое прилизанное христианство, если это вот процерковные какие-то такие вещи. С другой стороны, совершенно развратное, безбашенное какой-то вариант христианства. И человек, исходя из того, что ему ближе, он либо склоняется к прилизанному варианту христианства, либо вот к этому извращенному, хотя и тот вариант, оба извращенные. И потом, если он, например, к прилизанному склонился, и он вдруг в реальности увидел что-то негативное со стороны христианства, разочарование, вот вы все такие, вы лицемеры. если человек смотрит на христианство через призму вот этого воинствующего атеизма или вот этого высмеивания такого огульного вообще веры в принципе, а христианство в частности, то он уже и тебя, увидев в жизни, он будет смотреть через эту призму. Поэтому очень мало людей, которые объективно могут сложить свое вот мнение из общения с христианами. Потому что христиан у нас не так много, которые бы жили по Евангелию, исповедовали, и которых можно было бы наблюдать. То есть, увидев там вот христианина, который где-то там что-то вспылил, согрешил даже, или там как-то поступил неверно, и из этого складывать свое мнение о христианстве, ну, это как тоже не совсем верно. То есть, это будет необъективное мнение. Вот и получается, что объективного восприятия христианства не так уж у многих и есть.
Ну, исходя из твоих слов, я, когда встречаюсь с людьми на улице, да, и пытаюсь им проповедовать Иисуса Христа, или ты, неважно, а ты это делаешь, наверное, даже чаще, чем я, ты должен, прежде чем это христианство им проповедовать, пробиться сквозь вот этот вот мусор в голове, который у них есть. Да или нет?
Ну, на улице сложно пробиться сквозь мусор. Единственное, вообще говоря о проповеди Евангелия, о проповеди Христа, человек сам по себе, он мертв во грехах своих. То есть ему, как в Библии написано, закрыта истина, ему закрыто Евангелие, ему закрыт Бог. И открыть это может только Бог, только Слово Божие, которое живо и действенно. Поэтому, когда я, например, проповедую на улице, я не надеюсь на себя, и я не надеюсь на то, что я вот сейчас пробьюсь через что-то, что-то объясню человеку. Моя задача – сеять семя Божьего Слова. То есть говорить истины евангельские, говорить Слово Бога, как оно записано, как Иисус учил. И я уповаю на Духа Святого, который будет это Слово воскрешать в человеке, воскрешать и действовать в сердце человека. Потому что наше личное обращение ко Христу – это не момент нашей одноразовой встречи с истиной, я не говорю даже с христианами, а именно с истиной. И чем чаще мы с этой истиной сталкиваемся, если Дух Божий работает в нас, в какой-то момент происходит возрождение, когда человек рождается от Духа Святого, когда у него духовные глаза открываются. Здесь речь не идет о какой-то полемике, о каком-то там разъяснении чего-то. Все это имеет место быть и нужно, и должно быть, но все-таки духовное возрождение происходит под воздействием Духа Божьего, который использует свои инструменты, то есть Божье Слово. Ну и да, искреннюю любовь и заботу Церкви Божией, христиан.
Угу. Еще одна вещь. Такой тезис. Но это уже от меня, наверное, что мы любим свою веру в Бога больше, чем людей. Я встречал множество раз. Хочу немножко покритиковать нас. Да? Я в том числе и себя критикую, на самом деле. Мы иногда поступаем таким образом. Есть, например, некая потребность в том, чтобы оказать кому-то помощь. Да? И мы не помогаем только потому, что человек, которому нужна эта помощь, не христианин. И лично я в своей практике, когда это... Опять же, я не говорю, что все так поступают, да? Но я говорю о том, что с чем я сталкивался. Так вот, лично я в своей практике только один или два раз, два, наверное, сталкивался с такой фразой. Он христианин? Нет. Тогда тем более ему надо помочь. Вот только два раза, да? Во всех остальных случаях, когда выяснялось, что человек не христианин, начинались сомнения, борения, а зачем ему помогать, тем более деньги свои тратить, ведь он, ну, как бы не христианин. Вот разве это христианство, вот такое отношение и такое поведение?
Ну, надо контекст, во-первых, понимать, о каких деньгах, о какой помощи идет речь. Понятно, что Иисус пришел на эту землю, чтобы умереть за грешников, то есть не за праведников. Он пришел спасать не праведников, а грешников. Его в этом и обвиняли. То, что он шел там, к проституткам, то, что он шел к таким очевидным, признанным грешникам, что он был другом вот этих грешников. И он пришел и помогал им. И известно, что мы понимаем, что множество людей, которых он кормил, исцелял, которых он любил, о которых он заботился, точно так же дружно кричали «распни его». То есть Иисус как раз-таки не делил вот это мои, я им помогу, вот это не мои, я им не буду помогать. Более того, это было вот в среде Израиля, кто-то может сказать, но он же даже потом послал учеников до края земли, и что он сказал, с чем он их послал? Идите больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. То есть идите, творите добро, проповедуя Слово Божие, делая учениками, уча их соблюдать все, ради того, чтобы они узнали спасение и обрели жизнь вечную. То есть Иисус этого не разделял. То, что мы это разделяем, это лишь наша естественная природа, человеческая, не обновленная еще, ветхая, старая, когда мы... Это мы все такие. Это за, может быть, небольшим исключением, кто-то действительно такой альтруистический у него настрой есть, но в принципе человек, он всегда будет сначала помогать своим, сначала заботиться о тем, кто о нем заботится, сначала делать то, что ему лично выгодно. Поэтому, ну, сказать, что христиане чем-то в этом плане отличаются, христианин — это человек, который стал на путь исправления, стал на путь следования за Господом, стал на путь подражания Иисусу Христу. И кто-то достигает в этом определенных высот, и мы их называем святыми, которые раздают все, которые служат, целуют, там, благословляют гонителей, мучителей своих. Но это люди, которые достигли духовной зрелости в подражании Иисусу Христу. А если человек там 5 или там, даже 10 лет христианин, притом там обремененный там, работой, семьей, еще чем-то, и он идет на пути за Христом, он подражает Иисусу Христу, но он еще не достиг каких-то высот, зрелости какой-то. И мы, ну, не должны вот говорить, что ну, вот все христиане, они лицемеры. Да нет, может, это вообще человек был убийца, вор, развратник, преступник, а сейчас он, видишь ли, ну, своим, по вере, братьям легче поможет, раздаст свои деньги, чем неверующим. От чего мы отталкиваемся? Кем он был или кем он должен стать, или какой он сейчас есть?
Угу. Интересное размышление. А как бороться с чудовищем внутри себя, Саш? Вот иногда я, опять же, буду говорить про себя. Иногда я в себе тоже нахожу такую, знаешь, нетерпимость какую-то к людям, которые не христиане, да, и которые не воспринимают, например, мой взгляд на мир, так называемый христианский, да, мое отношение к людям, к жизни, к Библии. И все это иногда возбуждает вот во мне такие темные воды, да, проявляются. Mm-hmm. Я думаю, что, наверное, мне хочется себя успокаивать, что и у других тоже такое бывает, у людей, которых я считаю действительно хорошими христианами, настоящими братьями, да? Почему вот это чудовище в нас живет, и почему оно... Вроде бы мы должны быть наоборот, да, терпимые. Вроде бы мы должны наоборот выслушивать, а мы пытаемся... Или все это в нас вот поднимается, вот это темное все, да? Куда это деть? Как с этим бороться внутри себя?
Апостол Павел об этом писал так, что у человека, у христианина, не просто у человека, а у христианина, есть две природы, то есть два естества. А вот это его старая греховная природа, его естество, то, вот каким он родился в этот мир. И у христианина есть новая природа, Божья природа, Божье естество, которое Бог, войдя в человека, даровал ему новое сердце. И то, что мы стали новым творением в Боге, то, что в нас Дух Божий вселился, мы стали духовными вот, детьми Иисуса Христа, Бога, не отменяет то, что наше тело и наши старые какие-то привычки, образ мысли куда-то делись. Поэтому у нас как раз-таки этот конфликт и обостряется, когда вот мы становимся верующими, и мы рождаемся от Божьего Духа. И он пишет об этом так, что плоть, вот наше ветхое естество, старая природа, желает противного духу, то есть мое сердце, необновленное которое, мой образ мысли, мои внутренние желания, они желают противного, того, что не угодно Богу, и это во мне есть, но в то же время во мне есть Божий Дух, и вот это новое обновленное сердце, и оно желает того, что угодно Богу, и того, что противно плоти. И они друг с другом воинствуют, они противятся друг другу. И у нас этот внутренний конфликт, который иногда съедает очень много сил. Казалось, лучше бы быть уже либо неверующим, либо там в рай быстрее попасть. Потому что вот внутренний конфликт, то, чего я хочу делать, я не делаю, а то, чего не хочу, делаю. Об этом же Павел писал. И вот как вот эта борьба, она будет до последнего вздоха идти. То есть нам надо понять, что эта борьба у нас будет идти до последнего дня нашей жизни. И это свидетельство того, что ты обновлен Духом Божьим. А победу мы будем одерживать только тогда, когда будем морить голодом нашего ветхого человека, вот старое наше естество, и питать, укреплять, созидать нашего нового человека внутри нас.
Спасибо. Как же все-таки преодолеть вот эту... Ты говорил, два неправильных мнения есть о христианстве в мире. Это когда люди смотрят на действительно на порочных лидеров христианства, да? Неважно, какой деноминации они при этом принадлежат. Либо формируется мнение о таком сладком пластмассовом христианстве, слишком благочестивом, далеким от реальности, да? Вот, ну и твоя и моя задача, по большому счету, донести правильное христианство, показать, какое оно есть на самом деле, да, со всеми его, может быть, даже бедами, проблемами, противоречиями теми же самыми, да. Как вот нам, людям и всем остальным, которые искренне верующие христиане, ходят в церкви, в дамы молитвы, как им все-таки донести до людей, что настоящее христианство, оно не такое?
Я считаю, что это не надо доносить. У нас нет поручения, заповеди доносить, что мы настоящие, убеждать людей, что мы правы, ну, что мы как бы, мы на самом деле другие. Нас этому Господь не учит. Чему нас Господь учит? Он говорит, следуй за мной. Что тебе до Него? Ты следуй за мной. Каждый за себя даст отчет Богу. Ты иди за мной, и ты подражай мне. И да, проповедуй, да, твори добро, да, будь готов дать отчет в своем уповании. Но мы только тогда сможем дать отчет в своем уповании, когда мы уповаем на Христа, на Его благодать, на Его силу, на Его истину, когда Он наш Господь. У меня нет вообще цели доказать даже, что христианство истина. У меня нет цели доказать, что я искренний и настоящий. У меня цель быть искренним и настоящим. У меня цель жить поистине. И тогда вот влияние на меня, окружающих людей, это уже будет побочный продукт. Но если я буду занят тем, что я буду доказывать, что я настоящий, христианство есть истина, я уйду от самого Христа. Я как раз-таки увязну в этой полемике ненужной, я увязну в этих аргументах, к чему меня Бог не призывал. И силы в моем свидетельстве не будет. Я буду постоянно обличаем как лицемер, потому что на самом деле планка, заданная Христом, и то, как я выполняю его поручение, оно всегда будет разниться. То есть тот идеал, который нам Иисус задал, те заповеди, которые Он нам задал, и то, как мы это все выполняем, всегда будет огромный вот этот промежуток. И на этом моменте меня всегда можно обличить в лицемерии. Поэтому моя задача не доказывать, что, там, что я что-то из себя представляю. Моя задача говорить о Христе, следовать за Христом, жить Христом. И уже кто увидит, тот увидит. Что ищет, тот то и увидит.
Есть и обратная ситуация. Люди, которые искренне хотели бы узнать о христианстве, но которые не имеют, там, не знаю, по разным причинам, они еще не в церкви, у них нет друзей христиан. Они, опять же, они формируют свое мнение о христианстве, наблюдая за тем, что происходит в интернете, по телевизору и т.д. и т.п. Как им-то пробраться сквозь всю эту грязь, да, и найти вот настоящее живое христианство?
Ведь это, ну, ты спрашиваешь меня, что я могу сделать как христианин или что им...
Что им делать, конечно, да. Вот они видят себя, видят меня, да. При этом они смотрят в Ютубе разные те же самые ролики, фильмы, передачи, где им показывается, ну, картинка далекая от реальности. Как им пробраться сквозь всю эту грязь, да, и прийти к настоящему, к этому христианству, мнению, вернее, где им формировать свое мнение о христианстве?
Ну, наверное, все-таки обратиться к первоисточнику. То есть, если ты говорил, мы мнение там о стране узнаем из книги или пообщавшись с человеком, который там живет, но, наверное, все-таки, чтобы узнать, что такое христианство, надо обратиться к первоисточнику, это к Библии. К Библии, к Евангелиям, описаниям жизни Христа, описаниям жизни Первой Церкви, и посмотреть, как там написано, как минимум, что написано в Евангелиях, что написано в Библии. И уже исходя из этого, какое-то составлять свое мнение. И то, я тебе скажу, оно может составляться с каким ты подходишь, с какими очками ты начинаешь Евангелие читать. Если человек ищет противоречия в Библии, он их найдет там кучу, которые на самом деле не являются противоречиями, но просто внешне он их увидит. Если человек хочет увидеть, что христианство – это кровавая религия, да, он найдет, что она кровавая. Но если ты хочешь хотя бы объективно как-то соотнести что-то, то поэтому, наверное, стоит почитать Писание, стоит почитать историю, стоит почитать людей, которые действительно зарекомендовали себя именно как последователи Христа, как те, которые подражали Христу. И в истории мы их, ну, увидим таких людей – которые кормили, исцеляли, служили, жертвовали, сами шли на смерть и подставляли вторую щеку, разговаривая со своими врагами и гонителями, и уже из этого исходить, а не из каких-то вот таких карикатур, которые нас окружают. Угу.
Ну, сейчас время такое, книг для чайников, знаешь, не знаю, язык программирования для чайников, ремонт автомобиля для чайников, да и т.п. То есть таких быстрых каких-то решений. Существует ли такое же быстрое решение в деле познания настоящего христианства?
Ну, видишь, мы с тобой его познаем все еще. Мы не думаем, что ты уже дошел до познания истины, и ты понял, что есть истинное христианство, иначе ты бы по-другому жил и вел себя. И я далек от того, чтобы сказать, что я познал, что есть истинное христианство. Наша задача — познавать истинного Христа, и через это мы будем понимать, что такое истинное христианство. Потому что если опять мы завязнем в том, что такое христианство, мы потеряем Христа. Христианство без Христа – это религия, это фарс какой-то. Но Христос, он может быть без христианства, потому что он Бог, он начало и конец всего сущего. И только те, которые его познали, отражают его характер в мире. И вот тогда действительно мы будем добрым свидетельством внешним, когда мы будем его характер отражать, не свой, не свои мнения, не, там, не свою какую-то истину, а его любовь и его истину. Тогда и свидетельство будет другим.
Угу. Расскажи какую-нибудь свою личную историю о том, как ты, уже будучи христианином, вдруг обнаружил в себе какого-то такого чудовища, с которым ты не готов был столкнуться, и что ты сделал? Как ты его преодолел, этого чудовища?
Мне кажется, это такой классический момент для многих, кто понимает, сейчас скажу о чем. Я стал верующим, я стал христианином. И да, я понял, что я отказался от многих грехов, таких очевидных, явных, что вот я теперь в церкви. Более того, я занимаюсь каким-то служением, я читаю Библию, да, я делаю дела доброты, какие-то вот правильные вещи. И вот и уже как-то мыслю по-другому. И я, ну, стал считать себя духовным, то есть таким хорошим парнем, вот вообще молодец я, что, ну, конечно, Бог меня изменил, это Богу слава, но вот я уже другой, и я готов...
Достиг
там,
уже каких-то высот,
ну,
да?
Конечно, я достиг высот, я ведь уже там и не пью, не курю, не блудом не занимаюсь, не ворую, не бью никого, зла никому не желаю, и, в общем-то, такой, ну, другой человек, и это правда, я действительно был другой человек, и это действительно так, и действительно я от многого отказался и чего-то достиг вот в своем следовании за Христом. Но вот такое откровение, что на самом деле я вообще далек от идеала, случилось со мной, когда я женился. То есть, когда в мою жизнь вошел другой человек. Так я жил вот один, там, ни в общежитии, ни с кем-то. Вот, ну, и там один, там квартиру снимал. Ни с кем не пересекался. В церкви там пару часов, там, на собрании несколько часов. А так дома читаю Библию, молюсь такой, весь благостный, спокойный. И тут в мою жизнь входит другой человек. И я понял на самом деле, что я не такой уж и духовный. А потом этот человек стал мне рожать детей, которым все равно, какое у тебя расписание, какие у тебя дела, которые требуют. И мало того, что на жену твою нагрузка, и она от тебя чего-то ожидает, на тебя нагрузка. И ты вдруг начинаешь понимать, что ты не то, что не духовный, ты вот этот тот самый монстр внутри в тебя просыпается. Вот эти вот все, вот эти вот... начинает вылазить.
Чудовище.
Чудовище. И вот в этом, на самом деле, благодать Божия, когда Он нас ставит в такие условия, когда мы начинаем понимать, что монстр внутри еще не умер. Нам еще нужен Иисус. Нам еще нужна благодать. Нам нужна Его любовь. Что сами мы по себе вообще никто. Мы нуждаемся в Его прощении. И когда я стал понимать, насколько я нуждаюсь в прощении Бога, будучи уже сколько-то лет христианином, я стал более снисходительно относиться к другим людям. Таким же грешникам, как и я. Будь то они христиане, будь то тем более не христиане. Когда я понял, что мне прощение Божие нужно каждый день, потому что я уже там стал служителем церковным, верующим, да, христианским, и при этом во мне вот этот монстр время от времени вылазит, не то что просыпается внутри, он вылазит, он выливается из меня и на жену, там, и на детей, кусает. И даже в церкви кусает, да. И я понимаю, насколько мне нужно прощение Божие, ну, то кто я, чтобы вот сказать там, я лучше тебя, да. Просто, может быть, ты в таких обстоятельствах, я в таких, но этот монстр, он и в тебе, и во мне.
Александр Даниленко, пастор Библейской Церкви, спасибо тебе большое, Саша, за то, что пришел в гости к нам. Я надеюсь, почаще будешь заглядывать к нам на огонек и быть таким же искренним, честным, живым христианином. Спасибо тебе, друг мой, даже заикаться от волнения. Значит, главная тема, друзья, радио Теос, не отключайтесь, мы работаем круглые сутки.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.